Может быть, брат уже сделал для Ремайера достаточно? Ну что вы, я только вчера приехал. А у вас нет здесь случайно других братьев? Я думаю, их нет среди ваших друзей, сказал я. Ремайер – исключение. Пока мы несли всю эту чушь, я внимательно его рассматривал. Он не выглядел слишком уж ловким человеком, даже если учесть мое больное плечо. Но он все время держал руку в кармане, и хотя я был почти убежден, что он не станет стрелять в отеле, рисковать мне не хотелось. Тем более, что мне приходилось слышать о квантовых разрядниках ограниченного действия. Мне много раз ставили в упрек, что мои намерения отчетливо видны на моей физиономии, а Оскар, по-видимому, был достаточно проницательным человеком. С другой стороны, в карманах у него ничего подходящего явно не было, и руки в карманах он держал зря. Он отступил от двери и сказал: «Заходите». Мы вошли. Ремайер действительно был плох. Он лежал на кушетке, накрытой сорванной портьерой, и неразборчиво бредил. Стол в номере был перевернут, посредине комнаты валялась в луже спиртного разбитая бутылка, и всюду была разбросана смятая мокрая одежда. Я подошел к Ремайеру и сел так, чтобы не терять из виду Оскара, который встал у окна, опершись задом на подоконник. Глаза у Ремайера были открыты. Я наклонился над ним. «Ремайер», — позвал я, — «это я, Иван. Ты узнаешь меня?» Он тупо глядел мне в лицо. На подбородке у него виднелась под щетиной свежая ссадина. «Ты уже там», — пробормотал он. «Рыбарей, чтобы долго не бывает. Ты не обижайся, мешал очень. Не терплю». Это был бред. Я посмотрел на Оскара. Оскар жадно слушал, вытянув шею. «Нехорошо, когда просыпаешься», — бормотал Ремайер. «Никому просыпаться. Начинают, тогда не просыпаться». Оскар не нравился мне все больше и больше. Мне не нравилось, что он слушает бред Ремайера. Мне не нравилось, что он оказался здесь раньше меня. И еще мне не нравилась ссадина на подбородке Ремайера, совсем свежая. «Рыжая морда», — подумал я, глядя на Оскара. «Как же от тебя избавиться?» «Надо вызвать врача», — сказал я. «Почему вы не вызвали врача, Оскар? По-моему, это делириум тременс». Я сейчас же пожалел о сказанном. От Ремайера, к моему немалому изумлению, совсем не пахло спиртным. И Оскар, очевидно, хорошо знал это. Он ухмыльнулся и спросил: «Делириум тременс? Вы уверены?» «Нужно немедленно вызвать врача», — повторил я. «И сиделок». Я опустил руку на телефонную трубку. Он моментально подскочил ко мне и положил ладонь на мою руку. «Зачем же вы?» — сказал он. «Давайте лучше я вызову врача. Вы тут человек новый, а я знаю отличного врача». «Ну какой там у вас врач?» — возразил я, глядя на ссадину у него на костяшках пальцев. Эта ссадина тоже была свежая. «Отличный врач. Как раз специалист по белой горячке». «Вот видите», — сказал я. «А может быть, у Ремайера и нет никакой белой горячки?» Ремайер вдруг сказал: «Так я велел. Альзо Шпрахт Ремайер, наедине с миром». Мы оглянулись на него. Он говорил высокомерно, но глаза его были закрыты, а лицо в складках дряблой серой кожи казалось жалким. «Сволочь», — подумал я про Оскара, — «имеет наглость торчать здесь». У меня вдруг мелькнула дикая мысль, показавшаяся мне в тот момент очень удачной. Свалить Оскара толчком в солнечное сплетение, связать и заставить немедленно выложить все, что он знает. Знает он, вероятно, много, а может быть и все. Он смотрел на меня, и в его бледных глазах были страх и ненависть. «Хорошо», — сказал я, — «пусть врача вызовет портье». Он убрал руку, и я позвонил портье. В ожидании врача я сидел возле Ремайера, а Оскар ходил из угла в угол, перешагивая через лужу спиртного. Я следил за ним краем глаза. Он вдруг нагнулся и поднял что-то с пола, что-то маленькое и пестрое. «Что это там?» — спросил я равнодушно. Он поколебался немного, а затем бросил мне на колени плоскую коробочку с пестрой этикеткой. «А», — сказал я и поглядел на Оскара, — «Девон». «Да вон», — отозвался он, — «странно, что здесь, а не в ванной, правда?» «Черт», — подумал я, — Пожалуй, я был слишком зелен, чтобы драться с ним в открытую. Я еще слишком мало знал. «Ничего странного», — сказал я наобум. «Вы ведь, кажется, распространяете этот репеллент. Наверное, это образец, который вывалился у вас из кармана». «У меня из кармана?» — он страшно удивился. «А вы имеете в виду, что я... Ну, я уже давно выполнил все поручения и теперь просто отдыхаю?» Он помолчал. «Но если вы интересуетесь, я мог бы помочь». «Это очень интересно», — сказал я. «Я посоветуюсь». Тут, к сожалению, дверь распахнулась, и появился врач в сопровождении двух сестер. Врач оказался человеком решительным. Он жестом убрал меня с кушетки и отбросил портьеру, которой был накрыт Ремайер. Ремайер лежал совершенно голый. «Ну, конечно», — сказал врач опять. Он поднял Ремайеру веки, оттянул ему нижнюю губу, пощупал пульс. «Сестра Кардеин, и вызовите горничных, пусть вылежут эту конюшню до блеска». Он выпрямился и посмотрел на нас. «Родственники?» «Да», — сказал я. Оскар промолчал. «Вы нашли его уже без сознания?» «Он лежал и бредил», — сказал Оскар. «Это вы перенесли его сюда?» Оскар помедлил. «Я только укрыл его портьерой», — сказал он. «Когда я пришел, он лежал, как сейчас. Я боялся, что он простудится». Врач некоторое время смотрел на него, потом сказал: «Впрочем, это безразлично. Вы можете идти оба. С ним останется сиделка. Вечером можете позвонить. Всего хорошего». «А что с ним, доктор?» — спросил я. Врач пожал плечами. «Ничего особенного. Переутомление, нервное истощение. Кроме того, он, по-видимому, слишком много курит. Завтра он станет транспортабельным, и тогда увезите его домой. У нас ему оставаться вредно. У нас слишком весело. До свидания». Мы вышли в коридор. «Пойдемте выпьем», — предложил я. «Вы забыли, что я не пью», — заметил Оскар. «Жаль, вся эта история меня так расстроила, что хочется выпить. Ремайер всегда был таким здоровяком. Ну, в последнее время он сильно сдал», — сказал Оскар осторожно. «Да, я с трудом узнал его, когда вчера увидел». «Я тоже», — сказал Оскар. «Он не верил ни одному моему слову. Я ему тоже». «Где вы остановились?» — спросил я. «Здесь же», — сказал Оскар. «Этажом ниже, 817 номер». «Жаль, что вы не пьете. Мы бы могли посидеть у вас и хорошо поговорить. Да, это было бы неплохо, но, к сожалению, я очень спешу». Он помолчал. «Знаете что, дайте мне ваш адрес. Завтра утром я вернусь и зайду к вам. Около 10 вас устроит? Или вы позвоните мне?» «Отчего же», — сказал я и дал ему свой адрес. «Честно говоря, меня очень интересует Девон. Я думаю, мы сумеем договориться», — сказал Оскар. «До завтра». Он сбежал по лестнице. Он действительно, по-видимому, спешил. А я спустился на лифте в вестибюль и дал телеграмму Марии. «Брату очень плохо, чувствую себя одиноким, бодрюсь, Иван». Я и в самом деле чувствовал себя одиноким. Ремайер снова вышел из игры, по крайней мере, на сутки. Единственный намек, который он мне дал, это совет насчет рыбарей. Ничего определенного у меня не было. Были рыбари, которые обитают где-то в старом метро. Был Девон, который, возможно, каким-то боком касался моего дела, но с тем же успехом мог и не иметь к нему никакого отношения. Был Оскар, явно связанный с Девоном и с Ремайером. Фигура достаточно неприятная и зловещая, но, несомненно, лишь одна из множества неприятных и зловещих фигур на местных безоблачных горизонтах. Был еще какой-то Буба, снабдивший Девоном пористый нос. «В конце концов, я здесь всего сутки», — подумал я, — «время есть. И на Ремайера, в конце концов, можно еще рассчитывать. И Пека, может быть, удастся найти». Я вдруг вспомнил вчерашнюю ночь и дал телеграмму Зигмунду. «Концерт самодеятельности 28-го, подробности не знаю, Иван». Потом я подозвал портье и спросил, как быстрее пройти к старому метро.